Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 3, стихи с 1 по 6. Церковь, утратившая жизнь. Сардис.
Возьмите, пожалуйста, Библии, Слово Божие, откройте 3 главу книги «Откровение». Сегодня перед нами послание 5 церкви, расположенной в Сардисе. И это такое удивительное послание, послание церкви, которая утратила жизнь. Давайте прочитаем первые 6 стихов 3 главы. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти». Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». В конце 19 века, в начале 20-го, я думаю, что некоторые из вас слышали об этом, широкое распространение получили фотографии умерших людей. До наших дней дошло множество таких снимков. Чем это было вызвано? Дело в том, что фотографии стоили дорого, поэтому у многих людей не было порой ни одной фотографии за всю жизнь. Когда же человек умирал, родственники спохватывались, стремясь сохранить память о нем. Фотографы, специализировавшиеся на услугах подобного рода, достигали высокого мастерства в своем деле. Покойников одевали соответственно, усаживали в живую позу или же ставили на специальной подпорке. В глаза вставляли распорки и поворачивали зрачки. Благодаря этому умершие выглядели как живые. Одни стоят, другие сидят в непринужденной позе. Некоторых мертвых настолько хорошо маскировали под живых, что внешне вообще никаких отличий выявить было невозможно. К сожалению, церковь может считать себя живой, пользоваться прекрасной репутацией в своем окружении, прекрасной репутацией среди других общин, но на самом деле оказаться мертвой. Именно такой была Сардийская церковь. Многие считали ее живой и считали ее процветающей общиной. Христос не случайно говорит: «Ты носишь имя, будто жив». Что это значит? Это значит, что все внешние признаки жизни присутствовали. Регулярные собрания, крещения, вечеря. Есть руководство, есть пресвитеры, есть стабильная посещаемость, есть пожертвования. Иначе, в противном случае, в других общинах ее не называли бы живой. Она не носила бы имя живой, в противном случае. Но, несмотря на все это, Господь определяет ее состояние следующими словами: «Но ты мертв». Почему? Если вот мы бегло смотрим на слова Христа, обращенные к Сардийской церкви, то мы видим, что основная причина смерти, духовной смерти церкви, связана с тем, что она ушла от возрождающей и освящающей проповеди Слова Божьего, которая, кстати, изначально возвещалась в этой общине. Поэтому главный призыв Христа, обращенный к ней, звучит так: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Когда проповедь Слова Божьего заменяется религиозными речами, тогда жизнеизменяющая сила Духа Святого перестает проявляться в такой церкви. Тогда требования к пресвитерам в забытии. Верных пастырей не взращивают и не избирают, а неверных не отстраняют. В общем, вот такая основная проблема духовной смерти церкви. Нет проповеди Слова Божьего, нет пастырей, которые возвещают это слово, и в результате этого Дух Святой не совершает свою возрождающую и освящающую работу в общине. Без проповеди, без пастырей, без действия Духа церковь погружается в духовный сон и находится в таком состоянии, которое отличается беспечностью, греху, неспособностью осознать бедственность своего реального положения. Духовная жизнь в такой общине затухает, и она вообще близка к смерти. Поэтому Христос говорит ей: «Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти». Естественно, когда церковь не посвящена главному, она не посвящена утверждению слова, в ней нет верных пастырей, которые утверждают слово, но она выглядит живой, значит, она не бездействует, значит, люди в этой общине заняты какими-то делами. Чем они занимаются? Они увлечены пустой религиозной деятельностью. Они занимаются многочисленными делами, которые просто отвлекают от главного и создают иллюзию духовной жизни. В наши дни это могут быть программы, мероприятия, развлечения, увлечение музыкой, борьба за экологию, политическую активность или что-то в этом роде. Поэтому Христос объявляет деятельность такой церкви неугодной Богу. Он говорит: «Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». И большинство людей в такой церкви лжеверующие. Эта церковь в основном состоит из духовно мертвых религиозных лицемеров. Поэтому Христос говорит ей: «Впрочем, есть у тебя в Сардисе несколько человек, которые не осквернили одежд своих». Верующих очень мало, несколько человек. Основная масса – это духовно мертвые религиозные лицемеры. Конечно же, эти лицемеры наполнены ложной уверенностью в спасении. Они уверены, что идут в небеса. Поэтому, когда Христос говорит: «Побеждающий наследует все», когда Христос обращается к побеждающему, Он говорит: «Побеждающий облядется в белые одежды» и так далее. Когда Христос говорит, мы понимаем, что под побеждающим Он имеет истинно верующих, нам становится ясно, что только истинно верующие, то есть побеждающие, облекутся в белые одежды небес, а основная масса церкви, большая ее часть, не направляется в небеса. Итак, друзья, церковь, утратившая жизнь, я хотел в самом начале вам общую картину обрисовать, а потом перейти к более детальному ее рассмотрению. Итак, друзья, церковь, утратившая жизнь, может иметь репутацию живой и очень деятельной. Но вся ее деятельность связана с чем угодно, только не с трудом верных пастырей, провозглашающих и применяющих слово от Бога. Поэтому в такой церкви нет животворящего действия Святого Духа. Там духовная смерть, там беспечное отношение к греху, там безразличие к истине, нет способности и желания оценить бедственность своего состояния. Большая часть – это лжеверующие, обманывающие себя надеждами на вход в небеса. Кстати, проблема сардийской церкви может быть характерна и для отдельных верующих, которые находятся в живой церкви. То есть, как это в масштабе целой общины происходит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, так это может происходить применительно к одному человеку. Вспомните 2 Тимофею 3:5. Это люди, которые описаны такими словами: «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Здесь возникает, конечно же, вопрос. Каким образом можно помочь церкви, утратившей жизнь? Об этом мы узнаем, внимательно исследуя послание Христа, обращенное к сардийской церкви. Во-первых, церкви, утратившей жизнь, важно определить, что ей необходимо знать о Христе. Стих 1а. «И ангелу сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд». Господь Иисус обращается к ангелу, но мы уже понимаем, кого Он подразумевает под ангелом. Это вестник, это проповедник, это влиятельный пастор данной общины. которая располагалась в городе Сардис. Сардис находился в 48 километрах к югу от Фиатиры, на высоком холме, возвышающемся на 450 метров над долиной реки Герм. Основан он был около 1200 года до Рождества Христова. Считался Сардис очень богатым городом. Именно здесь, кстати, друзья, согласно имеющимся историческим сведениям, впервые начали изготавливать золотые и серебряные монеты. Своим богатством город был обязан добыче золота в реке Пактол, а также выгодным расположением на важных торговых путях. И еще следует сказать, что Сардис являлся центром производства одежды из шерсти. И по мнению местных жителей, именно в их городе впервые научились окраске шерсти. Религиозная обстановка в городе была, в общем-то, обычной для языческого мира, но идея оживления и омоложения все же была характерной для языческих верований Сардиса. Геродот упоминает о том, что в Сардисе находился храм Кибелы. Поклонение Кибеле и Артису связывали с интересным ритуалом, во время которого человек надеялся омолодиться за счет силы жертвенного быка. Быка забивали над человеком, а человек купался в его крови. Вот такое представление у язычников было об омоложении, о том, как можно оживить свои силы. И, конечно же, ничего общего с этими заблуждениями Христос не предлагает Сардийской церкви. Она нуждалась в совсем другом духовном оживлении. Следует сказать вот еще о чем. Сардийская церковь находилась в самом худшем состоянии, чем все общины, описанные ниже. Однако Господь не обращается к ней с угрозой, как это было в случае с Пергамской или Фиатирской церковью. Он не предстает перед ней обладающим достаточной властью, чтобы применить острый с обеих сторон меч для наказания общины, терпимой к нечестию в своих рядах. Он не предстает пред ней с огненным взором и ногами, подобными Халкаливану, как всезнающий судья, готовый воздать смертью лжепророчице, подобной Иезавели и ее последователям. К Сардийской церкви Иисус обращается по-другому. Он предстает перед ней как обладающий всем тем, в чем она нуждалась. Вот что должно оживить эту церковь. Христос предстает перед ней как имеющий семь духов Божьих. Семь духов Божьих – это указание на полноту Духа Святого. Он предстает как имеющий семь звезд, как тот, кто контролирует ангелов, пастырей церквей. Мы знаем, что семь звезд – суть ангелы семи церквей. Первая глава, стих 20. В общем, идея здесь такая. Оживление мертвой церкви наступит тогда, когда ее пастырь покается и начнет возвещать и применять истину, а Дух Святой станет являть свою силу, спасая лжеверующих и освящая верующих. Эта церковь была мертва, потому что она нуждалась в пастырях, которые верные в жизни и в проповеди слова. Эта церковь была мертвой, потому что из-за этого Дух Святой в ней не работал. И Христос предстает перед этой церковью, как тот, кто обладает всем этим и способен дать ей все это для того, чтобы оживить ее. Церковь, как правило, следует за своими пастырями. Поэтому там, где нет верных пастырей, духовная жизнь сразу же угасает. Дух Святой перестает работать, и наоборот, позитивные изменения в руководстве сразу же отражаются на всей общине. Вспомните реформацию 16 века. Эта реформация произошла в мертвой католической церкви. Она, конечно же, носила имя живой. У нее, казалось бы, были все внешние атрибуты жизни – власть, средства, массовость, политическое влияние, прекрасные храмы, регулярные служения. Все это совершается, но церковь была мертвой. И как Господь стал оживлять людей в этой церкви. Он стал оживлять людей в этой церкви, посылая верных служителей, верных проповедников слова. Их имена вы знаете, их можно перечислять. Это Мартин Лютер, Кальвин и многие другие. Вот как Бог стал оживлять людей в мертвой католической церкви XVI века. Мертвая сардийская церковь нуждалась в том, чтобы Господь оживил ее силой Святого Духа через верных пастырей. И Христос, я еще раз повторю, предстает перед ней, как способный даровать ей все это. Оживление мертвой церкви требует изменения, а если изменения невозможны, тогда смены ее руководства. Без этого ничего не получится. Люди очень часто пишут нам письма, и они спрашивают, и они перечисляют большие проблемы, которые происходят в их общине. Это нет церковной дисциплины, нет проповеди Слова Божьего. Нечестивые спокойно находятся в церкви, церковную дисциплину никто не применяет. Все говорят, что это противоречит любви. Церковь находится в бедственном состоянии. Люди спрашивают, как нам помочь? Что нам сделать, чтобы изменить? Мы даем какие-то советы, но глобально можно сказать так. Если руководство общины не изменится, то вы ничего не сможете изменить в этой общине. Ничего. Поэтому, обращаясь к Сардийской церкви, Господь в первую очередь напоминает о том, что она нуждается в верных пастырях, через которых будет действовать Святой Дух. Во-вторых, церкви, утратившей жизнь, важно определить, что ей необходимо понимать о своем состоянии. Стих 1b. «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Интересно, что Сардийская церковь, она в какой-то мере повторяла судьбу самого города. Хотя Сардис был еще богат, но он пользовался славой невероятно богатого города. А таки, настолько богатым он был лишь во времена царя Креза. Таким образом, Сардис был городом, который пользовался славой невероятно богатого, но который не был уже давно, по человеческим меркам, таким богатым. Так и церковь этого города, она пользовалась репутацией живой, но уже утратила жизнь. Онома, имя, название, ты носишь имя, будто жив. В данном случае следует понимать в значении репутация. То есть Сардийская церковь обладала репутацией живой церкви. И мы знаем, что лечение начинается с того, чтобы поставить правильный диагноз. Да? Изменения в церкви требуют того, чтобы люди в ней понимали, что с ней на самом деле происходит. И Христос говорит, ты носишь имя, будто жив, ты имеешь репутацию живой. То есть в других церквах Малой Азии ее воспринимали как живую церковь. Это значит, что все внешние признаки жизни были налицо. Формально все заповеди исполняются, пожертвования собираются так, что община не бедствует, посещаемость хорошая, люди очень деятельные, вовлеченные в различные виды служений, нет значительных разделений, нет явной ереси или явной аморальности, как в Фиатире. Однако, несмотря на все эти внешние признаки, церковь была мертва. Почему? И как мы уже упоминали, и как будем повторять еще несколько раз, церковь была мертва, потому что проповедники перестали возвещать великие доктрины христианского учения. И, видимо, просто скатились к религиозным речам с низким содержанием Слова Божьего или практически далеким от учения Господнего. А мы знаем, что Дух Святой возрождает только через Слово Божие. Иисус, помните, говорил Никодиму, «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух» Иоанна 3,6. Апостол Петр писал, «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего вовек» 1 Петра 1,23. А мы знаем, что Дух Святой освящает, то есть ведет по пути освящения и уподобления Христу верующих только через Писание, открывая Писание и помогая применять Писание в различных жизненных обстоятельствах. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии» Римлянам 8,14. Следовательно, насколько бы живой, насколько бы многочисленной церковь не выглядела, она окажется духовно мертвой, если разъяснение Слова Божьего не доминирует в ней. Для того, чтобы измениться, Сардийской церкви следовало признать печальную реальность. То есть все люди, находящиеся в ней, по крайней мере пресвитеры, руководство, они должны были признать: наша церковь духовно мертва. У нас проблема. Какая? В церкви проблема. Какая проблема? Ну, может, какая-то незначительная. Нет, у нас очень большая проблема. Какая проблема? Церковь духовно мертва. Она носит имя живой, но реально мертва. Это очень большая проблема. В-третьих, церкви, утратившей жизнь, важно определить, что ей необходимо для перемен. Стих 2-3. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». На основании первого стиха мы уже узнали, что Сардийская церковь нуждалась в верных пастырях, через проповедь которых Христос действует силой Святого Духа. Мы уже узнали также, что церковь нуждалась в осознании своего реального положения, ей следовало признать, что она духовно мертва. А теперь рассмотрим 6 практических шагов на пути к переменам в ее рядах. На основании 2 и 3 стиха мы выделим 6 практических шагов на пути к переменам в ее рядах. И, кстати, эти шаги находятся в сфере ответственности церкви. Если община предпримет эти шаги, Христос непременно ее оживит. Первый шаг, необходимый для перемен в мертвой церкви, избавление от беспечности. Греческое слово, переведенное как «бодрствуй», означает «проявляй бдительность, осторожность». И данное слово имело особое значение для жителей Сардиса и вообще было понятно всем жителям Сардиса по следующей причине. Вот по какой. Благодаря своему расположению город считался неприступным. Сардис находился на холме, имеющим с трех сторон почти отвесные стены. И только с южной стороны в город вела тропа, проходя по крутому склону, которую могли заблокировать всего лишь несколько воинов. Однако, к огромному удивлению для многих, город Сардис удавалось завоевать. Первый раз в 549 году до Рождества Христова царь Крес, потерпев поражение в войне, отступил и укрылся в неприступном Сардисе. Персы во главе с царем Киром осадили город. Укрывшиеся в Сардисе настолько были уверены в своей безопасности, что даже не охраняли стены. Ночью персы поднялись по одному из склонов и проникли в город. Хотя для того, чтобы не допустить этого, достаточно было всего лишь выставить нескольких часовых. Что такое не бодрствовать, в Сардисе понимали. Второй раз Сардис был захвачен в 195 году до Рождества Христова армией Антиоха Великого. И опять по причине беспечности со стороны обороняющих город, которые охраняли лишь только вход. Сардийская церковь не бодрствовала. Сардийская церковь проявляла беспечность, так же, как некогда защитники города. Руководство общины просто стало безразлично к духовному состоянию людей. Просто безразлично. Равнодушие пастырей Сардиса можно проиллюстрировать словами из книги пророка Иезекииля, обличающего пастырей Израиля, которые не заботились об овцах. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали, угнанной не возвращали, потерянной не искали. Блуждают овцы мои по всем горам, по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Иезекииль 34 глава, стих 4 и 6. Беспечные пастыри, беспечная церковь, никому нет ни до кого дела. Каждый как хочет, так и организовывает свою духовную жизнь или же вообще не заботится о своей духовной жизни. Если вы безразличны к своему духовному состоянию, если вы не закрываете свой разум перед заблуждениями и искушениями, не работаете, познавая и применяя Слово Божие, если вы легкомысленно относитесь к пасторскому попечению о вас, Если не радеете о спасении и освящении своих близких, необходимо признать, у меня проблема, я духовно не бодрствую. Когда церковь духовно оживает, тогда большая часть ее членов начинает бодрствовать. Пастыри усердно наставляют и руководят, а остальные содействуют им в этом. Забота о духовном благополучии друг друга становится повседневной и естественной. Составляющим сардийскую общину следовало признать: у нас проблема, мы беспечны, мы не бодрствуем, мы не заботимся о своем состоянии и состоянии общины, как должно. Это первый шаг для перемен в мертвой церкви. Второй шаг, необходимый для перемен в мертвой церкви – возгревание духовной жизни и утверждай прочее близкое к смерти. Эти слова необходимо отнести не к людям, а к общему состоянию духовной жизни в общине. Те немногие проявления стремления к истине и святости, к любви к Богу и друг другу, которые наблюдали среди нескольких подлинно обращенных людей, подлинных христиан, вот эти немногие проявления следовало возгревать. Ну как можно возгревать? Словесным одобрением, публичными молитвами. Можно ставить таких людей в пример, можно побуждать людей познавать Слово Божие, можно побуждать людей применять Слово Божие, можно призывать людей молиться. В общем, нужно возгревать духовную жизнь в церкви. Нужно заботиться о том, чтобы угасающая жизнь или почти угасшая, как в Сардисе, она разгоралась. Третий шаг, необходимый для перемен в мертвой церкви – оставление пустой религиозной деятельности. «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Дела-то, в общем-то, были, друзья. Дела были. Сардийская церковь осуществляла обширную религиозную деятельность. Ее члены не бездельничали. Они занимались различными видами служений. Но все это не имело жизнеизменяющей силы Святого Духа, потому что стояло очень далеко от посвященности утверждению Слова Божьего. Мертвые церкви наших дней могут совершать большие дела. Они могут строить величественные здания, они могут создавать замечательные хоры, оркестры, они могут кормить голодных, они могут бороться за здоровый образ жизни в обществе, они могут бороться против потепления климата и вообще за мир во всем мире. Мы, конечно же, вовсе не говорим, будто все вышеперечисленное плохо. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я далек от этого. Но мы хотим сказать, что без главного, без посвященности разъяснению библейского учения, состояние церкви подобно состоянию тела без души. Это пустая религиозная суета. Она обманывает и создает иллюзию жизни, и создает иллюзию развитого служения в общине. В общем, мертвой церкви необходимо закрыть все проекты, не связанные с утверждением библейского учения в общине и свидетельством о Христе внешнем. Четвертый шаг на пути к переменам в мертвой церкви – возвращение к проповеди слова. Вспомни, что ты принял и слышал и храни. Конечно, эти шаги здесь не в хронологическом порядке, вы понимаете, да? Наверное, с этого нужно начать, возможно, по крайней мере, это ключевой здесь момент. Возвращение к проповеди слова – это ключевой момент. Скорее всего, Сардийская церковь была основана вследствие трехлетнего служения апостола Павла в Эфесе. Кто-то из обучающихся у апостола Павла в Эфесе принес Евангелие в Сардис. Изначально Сардийская церковь была наставлена хорошо. Она была наставлена в Слове Божьем хорошо. Там проповедовались основные истины христианского учения. В ней звучало спасающее Евангелие и все, что необходимо для духовного роста верующих. Однако со временем, спустя 40 лет, церковь отступила от проповеди данных истин. Она забыла то, что приняла, слышала и не хранила этого. Несомненно, проповедники продолжали что-то говорить. Проповедники продолжали чему-то учить. Иначе проблема оказалась бы слишком очевидной, слишком заметной. Но то, что они говорили, и то, чему они учили, больше не отражало основных принципов учения Христа и апостолов. Поэтому Господь повелевает этой церкви вернуться назад к проповеди Слова Божьего и сохранять верность данному служению, не отступать от него. Самая главная причина, я хотел бы, чтобы вы запомнили это ключевой тезис сегодняшней проповеди, самая главная причина духовной смерти церкви – отступление от разъяснения Слова Божьего. Без проповеди Слова Божьего грешники не обращаются. Община наполняется лжеверующими лицемерами, которые думают, что они христиане, что они спасены, когда это не так. Лжеверующие поют, лжеверующие чему-то учат, они руководят, они определяют направление развития общины, они определяют ее основные приоритеты. Но мы понимаем, что Дух Святой в этой церкви не действует. Так как Дух Святой действует только через Слово Божие, спасает и освящает, то церковь, не посвященная проповеди Слова, это церковь, в которой Дух Святой не действует или почти не действует. Если вы подумайте о харизматических общинах. Какие это общины? Очень шумные. Некоторые из них многочисленные. Такие яркие, такие эмоциональные, такие живые, казалось бы. Но на самом деле это церкви какие? Которые только кажутся живыми. На самом деле это мертвые церкви. Большинство современных харизматических церквей – это мертвые церкви. Почему они мертвы? Потому что если вы посмотрите, как они обращаются с Библией, это не имеет ничего общего с разъяснением Слова Божьего. Они много говорят о Духе Святом. Они считают, что Дух Святой работает среди них очень мощно. Они выдают свою тарабарщину за действие Святого Духа. Они говорят о пророчествах от Духа. Они говорят, что они видят Духа и даже называют, какого он цвета, оттенки какие-то называют. Они говорят, Дух Святой, приди. В общем, Дух, Дух у них на устах постоянно. Но поразительно, изумительно и страшно, что Дух Святой в таких церквах практически не работает вообще. Они лишены возрождающего и освящающего действия Духа Святого настолько, насколько они ушли от верной проповеди Слова Божьего, потому что Дух действует только через Слово. Основной шаг на пути к оживлению мертвой церкви – возвращение к проповеди Слова. Только так лжеверующие могут увидеть свое бедственное положение и обратиться к Богу. Пятый шаг – необходимый для перемен в мертвой церкви – покаяние. Покайся, то есть измени мнение, вразумись, раскайся. Получается следующее. Отсутствие бодрствования, духовная беспечность, апатия, едва тлеющая духовная жизнь, близкая к смерти, увлеченность пустой религиозной деятельностью, отсутствие проповеди Слова Божьего, уход от проповеди в сторону религиозных речей – все это не следует считать досадными ошибками. Ну, они просто чего-то недопоняли, ну, где-то они не услышали, ну, они немножечко ошиблись. Это не досадные ошибки, за которые достаточно извиниться. Все это является грехом, непослушанием Христу, за которое необходимо раскаиваться. В общем, все пресвитеры должны признать, что по их вине община в бедственном состоянии. Они должны объявить это церкви, что мы духовно мертвы, мы дошли до духовной катастрофы, у нас не звучит слово, у нас большие проблемы, мы нуждаемся в покаянии. Вот эта шумная религиозная деятельность, иногда очень веселая и для некоторых по плоти радостная, вот эта вся шумная деятельность, вся эта суета должна прекратиться и наступить время плача, время покаяния, время исповедания своих грехов. Время тишины, плача и покаяния. К ним можно применить слова Писания «Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Мертвая церковь нуждается именно в покаянии. Покаялась ли Сардийская церковь? Что нам об этом известно? Совсем немного. Церковная история сохранила сведения о Мелитоне, епископе Сардийском. Он начал свое служение через несколько десятилетий после написания книги Откровения при императоре Антонине Пие 1038-1061 годы. Наибольшего влияния его служение достигло при императоре Марке Аврелии 161 180-е годы, которому он, кстати, адресовал работу, защищающую христианство. Умер Мелитон приблизительно в 180-190 году. Он пользовался авторитетом в христианском мире. Современник Мелитона Поликарп Ефесский высказывался о нем как о человеке, целиком живущим в Духе Святом, почивающим в Сардисе, ожидающим пришествия с небес и воскресения мертвых. Во фрагментах произведений Мелитона, дошедших до наших дней, видны утверждения истин христианской веры и аргументы здравого смысла, характерные для служителей первых веков церковной истории, имеющие апологетическую направленность. Исходя из этого, мы можем предположить, что Сардийская церковь покаялась, если в ней трудился такой служитель. В противном случае Господь наказал бы ее, как и обещал, и прекратил ее существование, о чем речь идет ниже. Это удивительно, друзья, чтобы мертвая церковь покаялась, это удивительное действие благодати. Шестой шаг, необходимый для перемен в мертвой церкви – обретение страха Божьего. «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Тать – это кто? Это вор. Это вор. «Если Сардийская церковь не будет бодрствовать, не станет внимать обличением Христа, Господь неожиданно ворвется в эту церковь, придет в эту церковь, так же неожиданно, как вор проникает в жилище и совершит суд над непокорной общиной». Речь идет не о времени возвращения Христа, это не эсхатологическая перспектива. Речь идет о локальном суде в Сардийской церкви. Обычно духовно мертвые церкви полны наглых, дерзких, самоуверенных, бессовестных, религиозных лицемеров, у которых вообще нет страха Господнего. Они уверены, что в их духовной жизни все прекрасно, у них все отлично во взаимоотношениях с Богом и ближними. Поэтому для таковых наказание Христово стало бы полной неожиданностью. Они будут застигнуты врасплох. Они будут не готовы к суду Господнему, если не покаяться. Когда многие в мертвой церкви перестанут вести себя гордо, нагло и дерзко, когда они покаются и станут смиренными, и у них такая будет сладкая надломленность в их душах, в их сердцах перед Богом, смиренное отношение к ближнему, когда страх Божий наполнит их жизнь, это будет побуждать общину к покаянию, а значит, к оживлению. Итак, избавление от беспечности, бодрствования, возгревание духовной жизни, оставление пустой религиозной деятельности, возвращение к проповеди Слова Божьего через покаяние и обретение страха Господнего – вот что необходимо было для перемен в мертвой Сардийской церкви. В-четвертых, четвертый большой пункт. Церкви, утратившей жизнь, важно определить, что ей необходимо считать ценным. Стих 4. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Удивительно, но в мертвой церкви, состоящей из лжеверующих, существовала небольшая, малочисленная группа истинных христиан. У тебя в Сардисе есть несколько человек. Эти люди жили благочестиво, не осквернили одежд своих, в отличие от остальных. И как мы знаем, благочестие – это признак спасающей веры. Только истинные христиане войдут в небеса и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Ну, образ белых одежд понятен был для читателей этого послания, потому что в грязной, запачканной одежде не допускали во многие языческие храмы Малой Азии, а от участников языческих праздников, особенно посвященных культу императора, требовалось приходить в белых одеждах. Чтобы войти в небеса на пир Агнца, нужна абсолютная святость, которую символизируют белые одежды грядущего века. Нужна абсолютная святость. Для того, чтобы войти на небеса, нужно быть таким же святым, как Бог. Если вы не такой святой, как Бог, вы попадете в ад. Как же люди входят на небеса? Наш грех меняется Христу, а его праведная святая жизнь меняется нам. Мы получаем эти белые одежды. Таким образом, мы входим в небеса. Только истинно верующие, обладающие неоскверненными одеждами благочестивой жизни на земле, обретут в небесах белые одежды, абсолютно безгрешной жизни. И если мы получили эту святость от Христа, если мы получили эту вмененную праведность Христа, то это непременно будет проявляться в нашем стремлении к благочестию. Мы, конечно, иногда будем согрешать, потому что у нас что-то не получается, но мы будем стараться идти, ползти в направлении святости и праведности, в направлении послушания Богу. И Христос говорит интересные слова: «И будут ходить со Мною». Это интересный образ близких отношений. Известно, что у некоторых монархов на Востоке были особые приближенные, доверенные люди, которых даже называли садовыми спутниками. Их роль заключалась в том, чтобы прогуливаться с царем по его прекрасным паркам и садам и вести приятную для царя беседу. Неужели, друзья, так как мы сегодня гуляем по паркам и скверам нашего города, беседуя друг с другом, неужели мы удостоимся такой чести, чтобы ходить со Христом, и Господь говорит, что они будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Маленькая группа подлинно обращенных – это единственная ценность этой церкви. Понимаете, то, что здесь говорит Господь, это как бы переворачивает все представление сардийцев о своей общине. Как обычно относятся в мертвой церкви к истинно верующим, к возрожденным людям? Как к ним относятся? Их что, любят? Их ненавидят? Их презирают? Их злословят? К ним относятся каким-то отщепенцам? Они какие-то странные, но все живут в этой мертвой церкви, все дамы самодовольные, наглые, дерзкие, хвастливые, самоправедные, самоуверенные. И это какая-то группа, которая не похожа на нас. Они не такие, они не так себя ведут. У них другая система ценностей, у них другое поведение, у них другие стремления. Они еще могут нас обличать своей жизнью. Они могут что-то говорить духовно мертвым. Они могут их обличать словом и жизнью. И к такой группе относятся плохо. И все, наверное, хотят, хоть бы их вообще не было в нашей церкви. Хоть бы они вообще ушли, и тогда бы наступило вообще прекрасное состояние общины. У нас так есть все хорошо, но какие-то вот эти неприятные люди, которые нас обличают своей жизнью. Как бы их удалить? Это помеха, проблема церкви. Христос говорит, это не проблема церкви. Это самая главная и единственная ценность вашей церкви. Больше в ней ценности нет. Все остальное – духовная смерть. Все остальное – духовная смерть. Поэтому сардийское общение следовало ценить этих людей. Эту группу, небольшую группу истинно обращенных. Не высмеивать их, не клеветать на них, не злословить, не ненавидеть. Оценить – это единственный островок жизни в их общине. И последнее. В-пятых, церкви, утратившей жизнь, важно определить, что ей необходимо помнить о вечности. Стих 5-6. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Мы уже с вами отмечали неоднократно, что побеждающий – это не какой-то суперверующий, это каждый обращенный, каждый возрожденный, потому что апостол Иоанн пишет в своем первом послании, что побеждающий – это настоящий христианин, настоящий верующий. «Только побеждающий войдет в небеса, все остальные лжеверующие, если не покаются, не обретут спасающую веру, они погибнут. Побеждающий облечется в белые одежды». Относительно белых одежд стоит добавить, что их одевали еще и гости брачного пира и пиров в честь военных побед. «Истинно верующие войдут на брачный пир Агнца как победители». «И не изглажу имени его из книги жизни». Эти слова утверждают доктрину о вечной безопасности святых. В небесной книге жизни записаны имена верующих, и Господь утверждает, что Он никогда не изгладит их из небесной книги жизни, что говорит о том, что истинно верующие никогда не погибнут. Надо сказать, что некоторые ошибочно считают на основании этих слов, будто их следует связать с мнением о том, что истинно верующий может потерять спасение и погибнуть. То есть наоборот, Христос говорит, побеждающий не погибнет, я не изглажу его имя из книги жизни. А некоторые говорят, ну раз так он говорит, значит может изгладить, а раз может изгладить, значит верующий может потерять спасение. И в подтверждение своих слов они приводят сказанное в Ветхом Завете. Исход 32-33. «Господь сказал Моисею, того, кто согрешит предо мною, изглажу из книги моей». Здесь следует понять, что в данном случае речь идет о земной книге жизни. В книге Откровения сказано о небесной книге жизни, а Исход говорит о земной книге. Это две разные книги. Земная книга жизни, в эту книгу человека вносили, когда он рождался, и вычеркивали, когда он умирал. Это книга переписи населения. Сказать «вычеркну из книги жизни» – это то же самое, что сказать «умру». Умру. Это все, что нам сегодня сказать. Получить свидетельство о смерти. Это говорит о том, что человек умер. Народ израильский согрешил, впал в идолопоклонство, потребовал от Аарона сделать тельца. Теперь им грозила физическая смерть, наказание от Господа. Моисей заступился за народ и попросил Бога: прости им грехи, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Исход 32:32. Но ясно, что Моисей не просит: отправь меня в вечную погибель. Моисей говорит: не убивай народ, не наказывай, прости их. А если не простишь, то тогда и меня вместе с ними убей. Вот о чем говорит Моисей. Господь отклонил просьбу Моисея, объяснив, что станет убивать лишь тех, кто согрешил. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон, исход 32:35. Еще раз повторю ясно, что в книге Откровения говорится о небесной книге, а в книге Исход говорится о земной книге жизни. Это две разные книги. Откровение говорит о вечной безопасности святых, а книга Исход говорит о наказании физической смерти за идолопоклонство и непослушание Богу. Итак, вернемся к нашему тексту. Господь повторяет, продолжая здесь: «И исповедую имя Его перед Отцом Моим и перед ангелами Его. Если вы подлинно обращены, Иисус лично представит вас небесному Отцу и величественным ангелам, которые находятся в Его присутствии». Он еще раз засвидетельствует нашу близость с Ним и, конечно же, продемонстрирует наш вклад в дело Божие и продемонстрирует нашу награду за этот вклад. Как Господь и обещал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Матфея 10:32. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими». Луки 12:8. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Все сказанное в обращении к Сардийской церкви следует воспринимать как послание от Духа Святого, актуальное для всех церквей. В мертвой церкви истинно верующие отвергаемы, они чудаки, но только они войдут в небеса. Духовно мертвой церкви следует оставить всякие надежды на спасение лжеверующих. Ей нужно помнить, что вход в небеса и прекрасные благословения небес, которые здесь перечисляет Господь, они открыты только для настоящих христиан. Это, по сути, побуждает проверять подлинность своей веры. Если нет признаков истинной веры, искать спасение, просить Христа простить ваши грехи и даровать вам дар покаяния. Речь идет об ответственности нашей в деле обращения. В заключение подведем итоги. В духовно мертвой церкви нет верных пастырей, последовательно провозглашающих Слово Божие и живущих в соответствии с Ним. Поэтому Дух Святой не действует в такой общине, не производит возрождающую и освящающую работу. Все остальные проблемы исходят из этого. Беспечность, угасшая духовная жизнь, увлеченность пустой религиозной деятельностью, наглые дерзкие люди, которые не боятся Бога, доминирование лжеверующих, исполненных ложной уверенностью в спасении. Соответственно, основная помощь такой церкви состоит в возвращении к разъяснению библейского учения верными пастырями. Только тогда Дух Святой начнет свою оживляющую работу в ее рядах. А все пустые прежние занятия и надежды утратят былую значимость в общине. Если вы сомневаетесь в своем спасении, если вы видите свои проблемы схожими с проблемами Сардийской церкви, вам также необходимо активно познавать Слово Божие под руководством пресвитеров. Тогда Дух Святой начнет свою особую работу в вашей жизни, станет вести вас к покаянию и возрождению, если вы не обращены, а если обращены, станет вести к духовному росту, зрелости и мудрости во Христе. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!